Судан разрешил разместить в провинции Дарфур 3000 полицейских и военнослужащих ООН.
Выпуск новостей подготовила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе. В студенческом городке в США молодой человек в форме бойскаута расстрелял более 30 учащихся. В Киеве началось заседание Конституционного суда по вопросу о легитимности указа президента Ющенко, распустившего Верховную Раду. В России названы причины аварии на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области. Тогда в результате взрыва погибли более 100 человек. Репортажи и интервью на эти и другие темы, новости экономики, спорта, московская тема в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, в начале программы о ЧП в США в студенческом городке Блэксбург, это штат Виргиния, более 30 человек погибли и почти столько же ранены в результате нападения вооруженного преступника. Нападавший покончил с собой, его личность полиции установить удалось, но имя не сообщается в интересах следствия. В США произошедшее называют самым кровавым преступлением подобного рода в истории Соединенных Штатов. Подробности у американского корреспондента «Свободы» Алана Давыдова.
Первые выстрелы раздались в 7:15 утра в четырехэтажном студенческом общежитии. Неизвестный застрелил двоих студентов. Телесные повреждения получили еще четверо, включая двоих, выпрыгнувших из окна с третьего этажа в попытке укрыться от стрельбы. Оцепив здание, полицейские начали поиск вооруженного человека. Однако не прошло двух часов, как стрельба возобновилась в одном из учебных классов университетского инженерно-механического корпуса Норрис Холл. Там в это время, несмотря на утренний инцидент, начались занятия. Администрация университета попыталась по внутренней сети и с помощью имейлов предупредить студентов и сотрудников, что на кампусе находится убийца, призвала студентов оставаться на своих местах, запереться и не выглядывать в окна. На полутораминутной видеозаписи, снятой в это время на мобильник одним из студентов, отчетливо слышны звуки 27 выстрелов. К вечеру понедельника счет жертв исчислялся 33 убитыми и 29 ранеными. Товарищи погибших студентов назвали произошедшее кровавой бойней. Губернатор штата Виргиния Тим Кейн прервал деловой визит в Японию, чтобы срочно вернуться домой. Обе палаты Конгресса США почтили память жертв трагедии минуты молчания. Президент Джордж Буш, выступив по телевидению, заявил, что стрельба в Вирджиния Тек заставила его ужаснуться. От имени всей страны он выразил соболезнования семьям погибших. Наши учебные заведения должны стать безопасными, священными храмами знаний. Президент Буш пообещал, что его администрация сделает все возможное, чтобы помочь расследованию. Один из представителей правоохранительных органов сказал, что вооруженный до зубов преступник был в бронежилете или в наряде бойскаута. В ряде свидетельств стрелявший описывается как молодой человек азиатской наружности, пытавшийся якобы разыскать свою подружку. Полиция продолжает выяснять, связаны ли между собой трагические инциденты в общежитии и в учебном корпусе, и не исключают существование второго нападавшего. Это второй менее чем за год случай закрытия университета Вирджиния Тек из-за стрельбы. В прошлом августе занятия в первый день учебного года были отменены, когда сбежавший из тюрьмы заключенный убил охранника госпиталя, после чего, скрываясь на территории студенческого кампуса, застрелил заместителя местного шерифа. А буквально на прошлой неделе из-за поступивших угроз взрывов в трех учебных корпусах Вирджиния Тек на один день были отменены занятия.
Это был репортаж Алана Давыдова, нашего корреспондента в США. А теперь к событиям на Украине. Конституционный суд в Киеве начал рассматривать вопрос о том, соответствует или не соответствует основному закону указ президента Виктора Ющенко о распуске Верховной Рады. С нами на прямой связи по телефону киевский корреспондент наш Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте, ждем от вас подробностей.
Добрый день, Михаил. В это время здание Конституционного суда пикетирует около 1000 сторонников коалиции. Примерно полтора часа назад суд приступил к рассмотрению дела о законности указа президента о распуске парламента. На заседании присутствуют все 18 судей. Для принятия какого-либо решения необходима поддержка минимум 10 из них. В правительстве прогнозируют, что рассмотрение этого дела будет продолжаться 2-3 дня, а в Верховной Раде считают, что возможно и 2-3 недели. Напомню, что в минувший вторник пятеро членов суда заявили о давлении на них со стороны коалиции, а вчера служба безопасности обнародовала информацию, бросающую тень на репутацию судьи Сюзанны Станник. Она выступает сегодня докладчиком по делу об указе президента. Утверждается, что близкий ее родственник приобрел недвижимость и другое имущество – на сумму около 12 миллионов долларов. Станник называет эти обвинения сфабрикованными. А лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко уже заявила, что не признает решение Конституционного суда, если он придет к выводу, что президент не имел права распускать Верховную Раду. На пресс-конференции Тимошенко отметила, что существуют многочисленные свидетельства коррумпированности некоторых членов суда, поэтому ожидать справедливого решения не стоит. Добавлю к этому, что сам президент Ющенко порекомендовал председателю Конституционного суда Ивану Домбровскому принять меры, которые бы обеспечили объективность и беспристрастность решения суда. Михаил.
Владимир, накануне Виктор Янукович, премьер-министр страны, заявил в интервью российскому телеканалу, что если указ о роспуске Верховной Рады признают незаконным, если судьи Конституционного суда признают его незаконным, парламент поднимет вопрос об импичменте президенту Ющенко.
Ну, вы знаете, даже сами лидеры коалиции признают, что процедура импичмента президента в нынешних условиях практически невозможна. Для этого необходимо 325 голосов парламентариев, а у коалиции их максимум 259. Кроме того, до сих пор не принято ряд ключевых законов относительно процедуры импичмента, и принять их можно только на двух сессиях Верховной Рады, то есть в течение одного года. Михаил?
Спасибо, Владимир. На прямой связи по телефону из Киева был корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. А теперь российская тема. Ростехнадзор установил причину взрыва на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области, в результате которой 19 марта, чуть меньше месяца назад, погибли более 100 человек. По словам главы ведомства Константина Пуликовского, трагедия произошла из-за отключения системы безопасности. Сейчас рядом со мной в студии мой коллега Юрий Багров. Юрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Слабая организация системы безопасности стала причиной трагедии на шахте «Ульяновская». К такому выводу пришли эксперты комиссии Ростехнадзора, в течение месяца занимавшиеся расследованием. По словам заместителя главы комиссии Николая Кутина, в некачественно отремонтированном силовом кабеле появилась искра и далее произошел взрыв. Дорогостоящая система контроля уровня метана была выведена из строя. Причем сделано это было с ведома руководства, сообщил на брифинге в Новокузнецке глава Ростехнадзора Константин Пуликовский. Уже известно, что на шахте уровень метана превышал норму в 3 раза. Кроме того, в воздухе было повышенное содержание угольной пыли. Комиссия рассматривала несколько версий, среди которых курение и взрыв самоспасателя. Однако изучение места взрыва показало, что огонь возник из искры оголенного силового кабеля. Эксперты продолжают работать на шахте до сих пор. Специалисты пока не могут справиться с возникшими в результате взрывов завалами. К тому же, после обрушения сводов шахты, некоторые участки остаются затопленными. Поисковики надеются, что им все же удастся попасть в заблокированные штреки. Напомню, что 2 горняков до сих пор числятся пропавшими без вести. За последние 4 года на угольных шахтах региона погибли более 350 человек. Но авария на шахте «Ульяновская» стала самой крупной. Трагедия послужила поводом для того, чтобы обратить пристальное внимание на безопасность шахтерского труда. Только в Кузбассе в первые дни после трагедии шахтеров в результате инспекции была приостановлена работа в 29 забоях при нескольких шахтах. Шахты, на которых в последнее время происходили аварии или гибли люди, будут проверены в первую очередь. Руководители таких предприятий должны пройти внеочередную аттестацию. Так говорил месяц назад глава Ростехнадзора Константин Пуликовский. Сейчас руководитель ведомства в беседах с журналистами эту тему не поднимает. В ближайшее время комиссия передаст в прокуратуру все собранные материалы по факту взрыва на шахте «Ульяновская». Михаил.
Спасибо, Юрий. Я так понимаю, что сегодня еще развитие событий. Нам предстоит что-то новое узнать.
Ожидается окончательное сегодня, после брифинга, который пройдет в Новокузнецке, окончательное расследование. И через 2 недели будет опубликован доклад Ростехнадзора, как ожидается, Константин Пуликовский. Тогда уже полностью передаст все дела в прокуратуру.
Еще раз спасибо, Юрий. Юрий Багров о предварительных данных Ростехнадзора о расследовании причин аварии на шахте «Ульяновская». Сейчас в Москве 1:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце расскажу о других не менее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате взрыва заложенной на дороге мины погибли 5 человек. В Риме начинается судебный процесс по делу о гибели в Ираке в 2005 году сотрудника итальянских спецслужб. Обвинение предъявлено американскому солдату Марио Лозано. Его судят заочно. США отказываются выдать Лозано Италии. В Нью-Йорке к 13 годам тюремного заключения приговорен выходец из Марокко Абдельрахман Фархан. Он осужден за причастность к финансированию боевиков в Афганистане и Чечне. Судан разрешил разместить в своей провинции Дарфур 3000 полицейских и военнослужащих ООН в помощь миротворцам Африканского Союза. Африканская астронавт Сунита Уильямс завершила марафонский забег на борту Международной космической станции. Все остальные участники бежали в Бостоне. Победила россиянка Лидия Григорьева. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня сегодня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Мифы и репутации». Посвящена она памяти поэта Владимира Уфлинда. Ведет передачу Иван Толстой. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире обзор центральных российских газет. Московский городской суд вчера рассмотрел кассационное представление Генпрокуратуры на решение Басманного суда столицы, который в марте удовлетворил жалобу защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, признав проведение следственных действий в Чите незаконным. Суд подтвердил незаконность проведения следствия в Чите, и теперь, по мнению адвокатов, их подзащитные должны быть переведены в Москву. Моя коллега Валерия Шабаева внимательно изучила публикации на эту тему в сегодняшних газетах.
«Коммерсант» напоминает, что в конце декабря 2006 года Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были этапированы из колонии, где отбывали сроки в Читу, и сейчас им инкриминируется 160-я статья Уголовного кодекса России «Присвоение вверенного имущества» и 174-я «Легализация преступно нажитых средств организованной группой». Защита сразу заявила, что и этапирование, и само проведение следствия в Чите незаконны. В марте адвокаты Юрий Шмидт и Елена Липцер подали жалобу в Басманный суд Москвы. «Инкриминируемые нашим подзащитным деяния происходили в Москве, значит, и предварительное следствие по закону должно проводиться в столице», заявили защитники в суде, сославшись на 152-ю статью Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой следственные действия должны проводиться по месту совершения преступления. Представитель Генеральной прокуратуры в ответ заявил, что, по его мнению, перевод в Читу был осуществлен законно. При этом он тоже ссылался на четвертую часть той же статьи УПК, согласно которой возможно проводить следствие и по месту нахождения обвиняемых, а господин Ходорковский содержался в колонии, расположенной в Читинской области. Судья Басманного суда Елена Ярлыкова признала обоснованными именно доводы защиты и удовлетворила жалобу адвокатов. Вчера на заседании Мосгорсуда адвокаты Юрий Шмидт и Елена Липцер привели те же доводы. Кроме того, защита напомнила о нарушении прав их подзащитных. Уголовное дело о легализации доходов, по которому проходят бывшие олигархи, было выделено из большого дела ЮКОСа еще 2 декабря 2004 года. А о том, что Платон Лебедев проходит по этому делу в качестве подозреваемого, ему объявили только в конце 2006-го. То есть, по мнению защиты, дело держали за пазухой 2 года. А если бы все делалось законно, то господа Ходорковский и Лебедев не отправились бы по этапу после приговора по первому делу, а так и остались бы в Москве, как обвиняемые уже по новому делу. Адвокат заявили, что обвинение Платону Лебедеву было предъявлено по большому делу ЮКОСа, а оно расследуется в Москве. Таким образом, здесь, а не в Чите, должны сейчас находиться Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. В итоге Мосгорсуд оставил решение Басманного суда без изменения. По словам Шмидта, который приводит газета-газета, это означает, что в ближайшее время Ходорковский и Лебедев должны быть этапированы в Москву. Проведение же расследования в столице означает и перспективу рассмотрения дело одним из столичных судов. Впрочем, Юрий Шмидт добавил, что перевод Ходорковского и Лебедева в Москву, а также судебный процесс в Москве, возможно при условии, если прокуратура не добьется отмены решения Басманного суда в надзорном порядке. Впрочем, как пишет российская газета со ссылкой на тот же источник, даже если от прокуроров поступит жалоба в Верховный суд, Ходорковского и Лебедева сначала должны этапировать из Читинского СИЗО в столичную тюрьму. В решении указано, что перенос следственных действий в Читу нарушает конституционное право на защиту. Защитник также сообщил, что в Москве, возможно, им будет предъявлено новое обвинение. По словам «Времени новостей», все с нетерпением ожидали, что скажет по поводу законности проведения следственных действий в Чите Мосгорсуд. Адвокаты с самого ареста своих подзащитных подавали в суды бесчисленное количество жалоб на необоснованность содержания под стражей, на неправомерность действий следователей, самих судей, на незаконно налагаемое наказание в колонии и тому подобное, напоминает издание. Отстоять свою позицию в судах московских, читинских и краснокаменских адвокатам удавалось крайне редко. А в конце марта Басманный суд вдруг всех удивил, причем дважды. Сначала он вдруг встал на сторону адвокатов Ходорковского и Лебедева, признав, что проведение следственных действий в Чите по второму уголовному делу незаконно, и все эти процедуры следует осуществлять в Москве. А буквально через неделю тот же Басманный суд отказал в удовлетворении жалобы адвокатов на то, что незаконным было и само этапирование Ходорковского и Лебедева из колонии в Краснокаменске и Харпе в читинское СИЗО для проведения этих самых следственных действий. С этим издание связывает такой интерес к решению вышестоящей судебной инстанции. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Это был обзор центральных российских газет. А еще один фигурант дела ЮКОСа, Алексей Пичугин. Мосгорсуд сегодня начинает повторное рассмотрение его дела. Как сообщила РИА Новости секретарь суда, дело будет рассмотрено со стадии слушаний по существу. Прокурор огласит обвинительное заключение, после чего подсудимые скажут, признают или нет они свою вину. В феврале дело вернул на повторное рассмотрение Верховный суд. Приговор Пичугину, 24 года лишения свободы за организацию убийства и нескольких попыток покушения, этот приговор был отменен. За процессом по делу бывшего сотрудника ЮКОСа внимательно следит наша коллега Вера Васильева. В феврале вышла в свет ее книга под названием «Как судили» Алексея Пичугина. И перед сегодняшним заседанием Московского городского суда интервью с ней, с Верой Васильевой, записала Марьяна Тарачешникова.
Сложилось ли у вас впечатление о том, что наказание, назначенное Алексею Пичугину, действительно излишне мягкое?
Нет, не сложилось. Более того, в ходе судебного процесса я так и не увидела доказательств причастности Алексея Пичугина к инкриминируемому преступлению. То, что преступление имело место, никто не отрицает, действительно совершено убийство. Однако то, что к этому имеет отношение компания ЮКОС, либо конкретно Алексей Пичугин, доказательства этого я не увидела в суде. Все построения Генеральной прокуратуры основывались на показаниях двух свидетелей. Это Геннадий Цигельник и Евгений Решетников. Это заключенные, которые были ранее осуждены за другие преступления. Они находились и находятся сейчас в местах лишения свободы. И, конечно же, зная условия содержания в тюрьмах в наших колониях, можно понять, что достаточно просто подобными людьми управлять, манипулировать, отбиваться от них признательных показаний, тем более против других людей.
Одним из свидетелей был Михаил Овсянников, который отказался от данных ранее показаний против себя и, собственно, Алексея Пичугина, Леонида Невзлина и Михаила Ходорковского, и заявил о том, что на него было оказано давление со стороны прокуратуры.
Как раз Михаил Овсянников продемонстрировал методы работы нашей прокуратуры. Собственно, он испытал их на себе. К сожалению, судья попросту игнорировал все заявления Михаила Овсянникова, он их никак не прокомментировал, он не назвал их незаслуживающими внимания, и в то же время он их не учил при вынесении приговора. Вообще текст его приговора практически полностью соответствовал тексту обвинительного заключения Генеральной прокуратуры. И я рада тому, что Верховный суд указал на то, что судья обязан, если посчитал те или иные показания недостоверными, либо незаслуживающими доверия, судья обязан аргументировать, почему он так поступил. То есть Верховный суд указал на то, что судья Усов был неправ, и на то, что приговор не может строиться на предположениях. А между тем, версия о причастности к преступлениям Алексея Пичугина – это не более чем предположение.
Тем не менее, Верховный суд отменил приговор за излишней мягкостью.
Я хотела бы обратить внимание на то, что, говоря о причастности Пичугина к преступлениям, свидетели, они же подсудимые, Цигельник и Решетников, говорили о том, что знают о роли Пичугина от третьих лиц. В частности, от таборского бизнесмена Горина, который исчез и признан судом убитым, и также еще от некого Гритовского, тоже убитого. Таким образом, никаких прямых свидетелей суду предъявлено не было. Можно ссылаться на показания людей, которые по понятным причинам сами не могут их опровергнуть сколько угодно, однако проверить, насколько эти показания достоверны, у суда возможности нет. Кроме того, адвокаты Алексея Пичугина очень убедительно рассказали о том, что у их подзащитного попросту не было мотивов совершения преступлений, поскольку то, что эти преступления были выгодны ЮКОСу, это достаточно искусственное построение. Кроме того, я считаю, что и сам судья Усов, который вынес обвинительный вердикт, в принципе, прекрасно понимал, что на самом деле Пичугин невиновен. Признав его виновным в организации двух убийств и двух покушений на убийство, за эти чудовищные преступления, которые Пичугин якобы совершил, судья дал всего лишь 4 года. Общий срок 24 года, но 20 лет Пичугину дали по предыдущему судебному процессу. Я думаю, что если бы он был убежден в виновности Пичугина, он бы назначил гораздо более суровое наказание.
Рассчитываете ли вы на беспристрастность и объективность суда, учитывая вот ту установку Верховного суда, что наказание, назначенное Алексею Пичугину, излишне мягкое?
Я считаю, что на беспристрастность и справедливость суда надо рассчитывать всегда, иначе не имеет смысла участвовать в судебном процессе. Тем более, что и сам судья Штундер достаточно интересная фигура. Он участвовал в другом громком судебном процессе по делу Игоря Сутягина, ученого, обвиненного в шпионаже. Этот судья вел дело в Мосгорсуде, однако через некоторое время после начала судебных слушаний был отстранен. И другой судья вынес приговор 15 лет лишения свободы. И я буду надеяться, что он будет работать как профессионал, а не как лицо, которое действует по указке сверху.
С автором книги «Как судили Алексея Пичугина» Верой Васильевой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. В эфире «Свобода в полдень» во второй части нашей программы. Репортаж из Московского государственного университета. Ректор издал приказ поднять уровень преподавания на социологическом факультете, встав таким образом на сторону студентов в их противостоянии с деканатом соцфака. А также обзор региональной печати, новости экономики и в завершении часа спортивная панорама. А в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». 17 апреля – это день памяти Сергея Юшенкова. В программу приглашены коллеги Сергея Юшенкова по Верховному Совету России, Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина, профессор Владимир Лысенко, президент Института современной политики, и Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру». Слушайте программу «Время гостей» в 19 часов после выпуска новостей. Ведет ее Владимир Бабурин. Повтор 18 апреля в 4. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Давайте послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
Взрыв на шахте Ульяновская Кемеровской области, жертвами которого стали 108 горняков, спровоцировал искрящий кабель, заявил председатель комиссии по расследованию причин аварии. До этого глава Ростехнадзора сообщил, что автоматическая система, показывавшая уровень содержания метана в забое, была выведена из строя преднамеренно. В американском студенческом городке Блэксбург, штат Виргиния, жертвами нападения стали 33 человека, почти столько же получили ранения. Нападавший покончил с собой. Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению вопроса о законности указа президента Виктора Ющенко о распуске парламента. Предельный срок принятия решения законом не установлен. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате взрыва, заложенной на дороге мины, погибли 5 человек. Вблизи еврейского поселения на западном берегу Иордана ранено 4 израильтян. По данным военного командования Израиля, все они находились в машине, по которой был открыт огонь из проезжавшего мимо автомобиля. В Риме начинается судебный процесс по делу о гибели в Ираке в 2005 году сотрудника итальянских спецслужб. Обвинение предъявлено американскому солдату Марио Лозано. Его судят заочно. США отказываются выдать Лозано Италии. В Нью-Йорке к 13 годам тюремного заключения приговорен выходец из Марокко Абдель-Рахман Фархан. 52-летний владелец книжного магазина в Бруклине осужден за причастность к финансированию боевиков в Афганистане и Чечне. США и Евросоюз осудили разгон марша несогласных в России. Министры иностранных дел ЕС намерены поднять вопрос о происшедшем в Москве и Петербурге на встрече с делегацией России. Судан разрешил разместить в своей провинции Дарфур 3000 полицейских и военнослужащих ООН в помощь находящимся там миротворцам Африканского союза. Ранее Судан выступал против такого масштабного присутствия миротворцев в Дарфуре.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень» в студии Михаил Соленков. Сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в полдень. Новости Москвы и Петербурга». Через несколько минут репортаж из Московского государственного университета. А прямо сейчас панорама основных событий двух мегаполисов от Татьяны Волович.
Москва. В начале мая Департамент экономической политики и развития представит городскому правительству основные направления стратегии развития столицы до 2025 года. Затем будет разработана документация на проведение конкурса по выбору разработчика стратегии. С победителем подпишут контракт. На разработку стратегии развития столицы в бюджете запланировано 40 миллионов рублей. Петербург. Правозащитник Юлий Рыбаков сегодня от лица правозащитных организаций города подаст заявку на проведение в конце апреля митинга против беспредела милиции и ОМОНа, которое творилось в том числе и в ходе марша несогласных. В заявке указано несколько площадок для проведения митинга. Однако, если администрация не согласует ни одну из них, правозащитники намерены все равно провести акцию, заявил Юлий Рыбаков.
Остановить милицейский беспредел и беззаконие, поскольку каждый человек в нашем городе может оказаться жертвой беспредела. Что, например, показал разгон мирно расходящихся граждан, который превратился в карательную акцию, когда ОМОН и СОБР методично избивали всех, кто попадался под руку, женщин, детей, стариков.
Москва. В ближайшее время в столице начнется разработка проекта городского закона о защите прав ребенка. В проекте закона будут предусмотрены положения, касающиеся охраны прав семьи, матерей и отцов, охраны детского здоровья, а также охраны прав ребенка на физическое, нравственное и духовное развитие и образование. На рассмотрение правительства Москвы законопроект должен быть представлен в третьем квартале этого года. Петербург. Городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры приняло решение о проведении независимой экспертизы здания бывшего Фрунзенского универмага. Ответственным за проведение экспертизы назначен сопредседатель Петербургского общества Александр Марголис. Новый собственник хочет снести здание Фрунзенского универмага, относящееся к вновь выявленным объектам культурного наследия, и заказал собственную историко-культурную экспертизу, которая должна быть готова 18 апреля. Если экспертиза не выявит исторической ценности объекта, здание будет снесено. Москва. В Центральном административном округе столицы намерены реконструировать школы довоенной постройки. Школы находятся в плачевном состоянии, при этом качество образования в них очень высокое. Многие школы являются уникальными, но их материально-техническая база отстает. Здание 81 школы требует либо сноса, либо реконструкции, либо комплексного капитального ремонта. Их и включили в программу реконструкции, которая должна быть завершена в 2012 году. Петербург. Сегодня в Театре Зазеркалье откроется фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин». Фестиваль для юных зрителей состоится в Петербурге уже в четвертый раз и будет посвящен 125-летию со дня рождения Корнея Чуковского. Одновременно с фестивалем «Арлекин» пройдет и одноименный конкурс на соискание национальной премии в области театрального искусства для детей. Новости Москвы и Петербурга. 17 апреля. Татьяна Волович.
Главная тема рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня у нас связана с качеством образования, высшего образования. Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий официально признал требования студентов социологического факультета обоснованными. Он подписал приказ с рекомендацией повысить качество образования на факультете. Это фактически первый реальный шаг руководства вуза на пути разрешения конфликта между деканатом и студентами социологического факультета МГУ. Учащиеся выступили против политики, проводимой деканом факультета, и низкого, по их словам, качества преподавания. Как говорят студенты, приказ ректора окончательно конфликт не разрешит,
и они намерены добиваться личной встречи ректора, декана и студентов факультета. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Первым шагом на пути решения конфликта между студентами и администрацией соцфака МГУ было создание комиссии, которая более месяца разбиралась в ситуации, сложившейся на факультете. Она была образована ректором вуза Виктором Садовничем в ответ на открытое письмо учащихся, где они изложили претензии к политике администрации факультета. Напомню, что недовольство студентов вызывает качество образования и бытовые условия. По каким-то причинам другая сторона конфликта воздерживалась от публичной защиты своей позиции. Однако после приказа ректора итоги работы комиссии подвел заместитель декана соцфакультета профессор Николай Павлюк. По его словам, ставить точку в работе комиссии пока нельзя.
Речь идет о социологическом образовании в целом. Поэтому есть предложение вообще посмотреть на работу всех социологических образовательных учреждений, факультетов, кафедр, которые есть в России. Прогноз у меня самый конструктивный. Те замечания, которые имеют место быть, да, и которые задают наши ребята, ну, они нам, в принципе, в большинстве своем известны. Мы надеемся, что поправим некоторые вопросы не без их помощи. 24 число пройдет заседание учебно-методического объединения по социологическому образованию, где будут рассмотрены вопросы, которые касаются качества образования. Но это уже безотносительно от того, что там хотят ребята. Я думаю, что, конечно же, увеличим число лиц, которых мы приглашаем на факультет для чтения лекций и так далее.
Приглашение преподавателей других вузов для чтения лекций на социологическом факультете МГУ – это одно из требований, изложенных в приказе ректора. Кроме того, порадовал ребят пункт о введении в состав экзаменационных комиссий социологов, известных в научном сообществе. В том же документе рекомендовано предоставлять право молодым социологам и аспирантам вести курсы по современной методике преподавания. Педагог Государственного гуманитарного университета Александр Бипов сомневается, что такое на факультете вообще возможно.
Пока все эти предписания сформулированы в отношении действующей администрации факультета, в том числе формулировка из ректорского приказа в отношении, например, известных социологов, которые должны быть введены в экзаменационные аттестационные комиссии, звучит следующим образом. Предписываю представить мне списки. Если списки предоставляет администрация социологического факультета, нетрудно догадаться, кто попадает в число известных и признанных. И в этом как раз состоит один из самых серьезных поводов для сомнения в эффективности такого приказа. С одной стороны, этот приказ, несомненно, признает правоту студентов. С другой стороны, этим же приказом инициатива передается введение внутриуниверситетских административных структур, ректората и деканата социологического факультета.
На обращение студентов-социологов к коллегам из других московских вузов с просьбой помочь им разобраться в ситуации, сложившейся на факультете, откликнулись многие. Письма поддержки пришли от известных российских и зарубежных ученых-социологов. Но, несмотря на поддержку научного сообщества, факт признания правоты студентов со стороны руководства вуза их действия деканатом трактуется неоднозначно. По словам студентки пятого курса соцфака Натальи, и мораль активистов пытается обвинить в хорошо продуманной политической провокации.
Ребята из АД-группы, там, вторых, третьих, четвертых курсов, на них смотрят как на врагов народа, по-прежнему обвиняют в проплаченности. Более того, на факультете появились слухи о том, что за нами стоят люди, которые пытаются развалить не просто факультет России. То есть это все продолжается. Нас по-прежнему обвиняют в том, что мы рассадники каких-то сионистских взглядов, экстремистских и так далее. На нас смотрят очень враждебно, с давлением сталкиваются ребята. Конечно, никто не говорит никому об исключении, но вот эта вот атмосфера неприязни к нам, она есть.
Социологическое сообщество отправило ректору Садовничему конкретные предложения, как эффективно и демократически разрешить конфликтную ситуацию. По мнению Александра Бибкова, в первую очередь необходим арбитраж профессионального научного сообщества.
До тех пор, пока конфликт остается предметом рассмотрения внутриуниверситетских административных структур, он не может быть удовлетворительным образом решен, поскольку с самого начала под вопросом была научная компетентность и образовательная состоятельность факультетской администрации и того способа преподавать социологию, которая практиковалась и практикуется до сих пор на социологическом факультете. И это значит, что единственной силой, единственной инстанцией, которая могла бы дать профессиональную и легитимную оценку существующему на факультете положению дел с преподаванием социологии, была бы комиссия из профессиональных социологов. В профессиональном сообществе в течение уже многих лет не является секретом профессиональная несостоятельность лично декана и целого ряда преподавателей, которые занимают место на факультете. Ожидание того, что отставка декана станет естественным шагом решения проблем факультета, это ожидание, которое разделяет большинство, даже с точки зрения университетской этики, этот шаг также был бы наиболее естественен.
Сами студенты факультета рассчитывают, что открытая встреча с ректором и деканом в присутствии не только учащихся, но и профессуры других вузов все-таки состоится. На днях ребята идут на очередные переговоры к руководителю МГУ Виктору Садовничему. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Программу продолжит обзор региональной прессы. Черный пиар мордовских политических партий и скандал, произошедший с Юрием Антоновым во время гастролей певца в области. Главные темы газет «Саранска». Читал прессу наш региональный корреспондент Игорь Телин.
Мордовию миновали этой весной выборные баталии, однако подготовка к выборам думским в декабре ощущается все более явственно. Активизировались политические партии, публикуя в прессе отчеты о своей работе за последний период. И если основная масса из них вынуждена использовать свою партийную прессу или интернет, то «Единая Россия» присутствует едва ли не во всех мордовских газетах, на телевидении и радио. Отмечен один, но весьма громкий факт черного пиара. Правительственные известия Мордовии написали: в Саранске задержан по подозрению в педофилии заезжий помощник депутата Государственной Думы от Компартии России. Целью его визита была агитационная деятельность в республике. Однако, помимо дел партийных, в Саранске его потянуло на развлечение. Конец цитаты. И далее «Известия Мордовии» пишут о его сексуальной ориентации на более чем молодых людей мужского пола. «Это ложь», — отметил в газете местного отделения КПРФ «Наша правда» ее редактор Иван Долгаев. С самого приезда нашего коллеги, в недавнем прошлом бывшего активиста организации «Авангард коммунистической молодежи», он подвергался постоянным проверкам со стороны правоохранительных органов. Его задержание – провокация, направленная на дискредитацию партии. Еще один скандал. Одна из самых популярных в Мордовии газет, столица С, намерена обратиться в суд с иском к Юрию Антонову. По версии газеты, певец и композитор, приехавший с концертом в Саранск, напал на ее фотокорреспондента Юлию Чеснову.
Я стояла где-то метров, наверное, 5-10 от того места, где находился Юрий Антонов. Делал снимки. Он заметил, что я его фотографирую. Прилетел ко мне, начал выхватывать у меня камеру. Но я уворачивалась, и ему пришлось позвать на помощь свои свиты двоих. Втроем они отобрали у меня камеру. Потом, когда они несли камеру к машине, я подошла и говорю: давайте я у вас на глазах сотру все снимки и камеру заберу. Они сказали: нет, сели в машину и уехали. Милиция ездила туда, изъяла у них фотоаппарат. Флешка оказалась чистая, фотографий там не было, ни тех фотографий, которые я делала на вокзале, ни тех, которые я делала накануне, очень важные для газеты.
Именно за то, что были стерты важные кадры, и намерена столица С обратиться с иском к певцу и композитору, о чем и сообщено на страницах газеты. Об обращениях в суд только по другой причине пишет и еженедельник «Вечерний Саранск». Все большее количество горожан задаются вопросом, чья земля под и рядом с многоквартирными домами. Выясняется, что земля эта муниципальная, и распоряжаются ей городские власти, давая разрешение на строительство на ней гаражей, торговых киосков и даже новых многоэтажек. Однако жители нескольких домов мордовской столицы не согласились с этим и через суд добились признания собственности на землю. Таких домов на весь город только 7, но велика вероятность того, что значительная часть горожан захочет также не только владеть своими приватизированными квартирами, но и землей, пишет «Вечерний Саранск». Городские власти против приватизации участков земли в городе, а следовательно, новых судебных исков по земельному вопросу в столице Мордовии не избежать. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Это был обзор региональной прессы. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В американском студенческом городке Блэксбург, штат Виргиния, жертвами нападения стали 33 человека. Почти столько же получили ранения. Нападавший покончил с собой. Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению вопроса о законности президентского указа о роспуске парламента. Взрыв на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области, жертвами которого стали 108 горняков, спровоцировал искрящий кабель, заявил председатель комиссии по расследованию причин аварии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире экономическая панорама, которую подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Объемы добычи нефти и газового конденсата в России в первом квартале увеличились на 4,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года, до 121 миллиона тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Добыча природного газа за первые три месяца составила 175 миллиардов кубометров, что на 0,3% больше, чем в январе-марте годом ранее. Президент России подписал указ об объединении компаний «Транснефть» и «Транснефтепродукт», в которой государству принадлежит 75% и 100% акций соответственно. Доля государственного участия в объединенной компании составит не менее 75% плюс одна акция. «Транснефть» является российским монополистом в сфере трубопроводной транспортировки нефти, располагая нефтепроводами общей протяженностью почти 50 тысяч километров. «Транснефтепродукт» занимает монопольное положение на внутреннем рынке трубопроводной транспортировки нефтепродуктов. Немецкая компания Bosch объявила намерение инвестировать 11 миллионов евро в возведение завода по выпуску профессионального строительного оборудования в городе Энгельс Саратовской области, который станет первым подобным проектом компании в России. По планам, завод будет введен в эксплуатацию в августе 2007 года. В Японии состоялась презентация первого в мире железнодорожного локомотива, который приводится в движение при помощи комбинированной работы дизельного и электрического двигателей. Как и в гибридных автомобилях, для разгона локомотива используется электродвигатель, но после набора определенной скорости он переходит на дизельную тягу. В эксплуатации такой гибридный локомотив на 10% дороже обычного дизельного, однако объем его вредных выбросов в атмосферу меньше на 60%. Кроме того, новый локомотив имеет значительно меньший уровень шумности. Американские ConocoPhillips, пятая в мире частная нефтяная компания, и Tyson Foods, крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания, представили совместный проект производства дизельного топлива из животного жира. Через полтора года объем его выпуска в рамках проекта почти в 5 раз превысит мощности традиционных заводов США по производству биодизельного топлива. В отличие от биодизеля из растительного масла, производимого на специальных заводах, биотопливо из животного жира можно производить на действующих нефтеперерабатывающих заводах по технологиям, сходным с традиционной переработкой нефти. Курс доллара на сегодня 25 рублей 80 копеек, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 95 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Завершает программу «Свобода в полдень» наш традиционный спортивный обзор. Рядом со мной в студии Алексей Кузнецов, наш спортивный обозреватель. Алексей, добрый день. Что нового в спорте?
Добрый день. Итак, сегодня в выпуске старт теннисного турнира в Монте-Карло, очередные задачи российского велоспорта и кто проведет чемпионат Европы по футболу 2012 года. Об этом после выпуска спортивных новостей. Итак, в Монте-Карло стартовал крупный мужской теннисный турнир серии «Мастерс» с призовым фондом более $2 миллионов. В первом круге российский теннисист Михаил Южный обыграл испанца Карлоса Моя. Испанец во втором сете из-за травмы отказался от продолжения борьбы. Игорь Андреев выиграл у аргентинца Хосе Акасусо. Еще один россиянин уступил еще одному аргентинцу Дмитрий Турсунов, был слабее Гастона Гаудио. И, наконец-то, Имарас Габашвили потерпел поражение от итальянца Алессио Сеппи. Начались полуфинальные серии мужского городского чемпионата России по волейболу. В первом матче «Динамо» ТТГ из Казани победила в гостях «Искру» из Московской области 3-1. Другое «Динамо» — московское — дома выиграла у «Факела» из Нового Уренгоя со счетом 3-0. Россиянка Лидия Григорьева выиграла традиционный бостонский марафон, став первой российской спортсменкой, выигравшей эти состязания за последние 14 лет. Второй на финише была Елена Прокопчук из Латвии, третий — Мадай Перес из Мексики. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня Юта крупно выиграла у Портленда 130-93. Несмотря на обилие очков, Андрей Кириленко, россиянин, провел на площадке 25 минут, но набрал всего лишь 2 очка. И, наконец, хоккей. Кубок Стэнли в первом круге продолжаются серии. Тампа сегодня выиграла у Нью-Джерси 3-2 и повела в серии 2-1. Нью-Йорк Айлендерс дома уступил Баффало 2-3. Баффало лидирует 2-1. С таким же счетом Сан-Хосе впереди в серии против Нэшвилла после сегодняшней победы со счетом 3-1. Ну а сейчас о более глобальных проблемах. Очередные задачи российского велоспорта. Президент Федерации велоспорта России Александр Гусятников, с которым побеседовала наш корреспондент Елена Приходько, считает, что сильнейшей в мире сейчас является команда Великобритании.
Настолько сейчас сильна команда Великобритании, что я думаю, что в мире больше такой команды нет. Но есть, опять же, объективные на то объяснения. Они на протяжении 12 лет вкладывают очень большие деньги в развитие трека, в первую очередь велосипедного спорта. После того, как они построили новый велотрек в Манчестере, при этом треке там и у них и медицинская, и лаборатория техническая, где они делают свои рамы велосипедные. Они привезли из Греции специалиста по изготовлению этих рам. Ну, у них это целый институт, можно сказать, работает на эту сборную. Ну, и если сравнить, что 36 миллионов фунтов стерлингов за то прошлое четырехлетие потрачено на трековый велоспорт, то, наверное, о таких деньгах у нас... Мы бы, наверное, уже создали бы и профессиональные команды разные, и женские, и мужские, и МТБ, и БМХ, и все крутилось бы, наверное... Вы понимаете, что это за деньги. Об этом стоит мечтать.
А что можно сказать о хозяевах будущей Олимпиады?
Ну, в велоспорте они будут тоже бороться за медали. Прежде всего, это женские спринтерские дисциплины и маунтенбайк. Это вот прежде всего. Маунтенбайки, они в прошлом году на чемпионате мира в десятке было 3 человека. 3 молодые девчонки. Это показатель такой, что они растут. И на трейке, на 200 метров, лучший результат был у китайской девочки. В велосипедном спорте сильны женщинами. И вот я сказал, дисциплины, это на трейке, прежде всего спринтерки и маунтинбайк.
Мы с вами традиционно говорим о молодежи, о ближайшем резерве. Имена лидеров известны, и за их поступательной готовности к Олимпийским играм все следят. А что касается молодых спортсменов, появились ли какие-то новые фамилии на вот этом уже финишном отрезке подготовки к Пекину?
У нас то, что касается и шоссе, и трека, довольно-таки молодые спортсмены, особенно если говорить о мужчинах, то тот же Игнатьев, он до сих пор молодой, Трусов молодой, Хатунцев молодой, еще неизвестно, где он определится, попадет в состав на шоссе или на треке. Если говорить о женщинах, то, ну, не знаю, конечно, 18 лет будет девочке Баранова, спринтерша. Посматриваем и удивляемся, как она будет продолжать, если будет так же расти, как она растет, то... Она уже может претендовать на борьбу на Олимпийских играх. Молодежь-то есть. Практически по всем направлениям молодежь есть. А BMX, например, это как он вообще весь молодой у нас. У нас прежде всего мы говорим о юниорах, потому что то поколение, кому за 18-20, они побросали, в общем-то, еще 4-5 лет назад и не думали о продолжении занятия этим видом. Но и в мире, в общем-то, не во многих странах им занимались. И поэтому довольно-таки... Получается, не как, например, шоссе. Шоссе претендуют и вообще разделены на 2 категории. И даже чемпионат мира проводится в категории А и Б. Поэтому там практически 100 стран может претендовать на участие. А в BMX, там, дай бог, 20-30. Я сейчас был в Авнивке, посмотрел там, какое есть оборудование, какие есть новые методики восстановления. В общем-то, есть над чем поработать и нашим докторам, и тренерам. Только вот сочетание работы специалистов восстановления и тренеров, и спортсменов можно чего-то добиться.
Так считает президент Федерации велоспорта России Александр Гусятников. С ним побеседовала наш корреспондент Елена Приходько. Завтра в Кардиффе будет объявлен хозяин или два хозяина будущего чемпионата Европы по футболу, который состоится в 2012 году. Напомню, что на проведение турнира претендует сразу 5 стран. Украина вместе с Польшей, Хорватия вместе с Венгрией и Италия. Глава Олимпийского комитета Украины Сергей Бубко прокомментировал шансы Украины на победы в заявке на чемпионат Европы по футболу. Об этом сообщает агентство Reuters. Бубко сказал, что Украина и Польша имеют большие шансы на победу, но то в том случае, если в Украине наладится политическая обстановка. Политическая стабильность страны имеет огромное значение и замечена как фактор риска в принятии решений, цитирует Сергей Бубко сразу несколько печатных изданий. Для нас, чтобы чувствовать себя более уверенно в Кардиффе, было бы хорошо видеть усовершенствование политической ситуации, должно быть ясно, на что страна будет похожа в будущем. И это слова Сергея Бубко, главы Олимпийского комитета Украины. Российский представитель в исполкоме УЕФА Вячеслав Колосков также прокомментировал шансы Украины и Польши на чемпионат Европы. «А эти страны не фавориты», — сказал Колосков в интервью «Советскому спорту». «Но у них, с моей точки зрения, есть определенные преимущества. Относительно шансов другого претендента на победу, Италии, бывший президент Российского футбольного союза сказал так. Италии не пошло на пользу то, что у них в связи с коррупционным скандалом полтора года фактически не было футбольной федерации. Потом еще это убийство полицейского и недавние фанатские стычки в домашнем и выездном матчах Лиги чемпионов. Так что, как показывает практика, они этими процессами не управляют совершенно. Так считает бывший президент Российского футбольного союза, а сейчас российский представитель в исполкоме УЕФА Вячеслав Колосков. Напомню, завтра станет известно, кто примет у себя чемпионат Европы по футболу 2012 года. Ну а сегодня в Монте-Карло проходит теннисный турнир в волейбольном чемпионате России, очередные полуфиналы. Напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и свежие новости, и комментарии экспертов. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. Всего доброго. Михаил, вам слово.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов рассказал нам о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали Дмитрий Налитов, продюсер, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в нашем эфире программа «Человек имеет право». И тема этой передачи – «Право на оружие». Участники – директор программы по обычным вооружениям Центра политических исследований Вадим Козюлин, депутат Государственной Думы России Алексей Кандауров, эксперт в пенитенциарной области Борис Пантелеев, руководитель рабочей группы российской секции Международного общества по правам человека Геннадий Чернявский и эксперт по вопросам безопасности Алексей Невский. Ведет передачу Карен Агамиров. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами до пятницы. Всего вам доброго, будьте здоровы и хорошего дня.
Нет полицейскому беспределу! Долой антиконституционную вертикаль власти!
Нет у них никакого другого ресурса, кроме злости и кроме ненависти к собственному народу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
I hope that Mr. Johnston is alive.
Я надеюсь, что господин Джонстон все еще жив.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».